Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Бог вас благословит!
Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам в прямом эфире по телефону 8-495-781-49-54. Отец Андрей, мы рады вновь вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо,
и
взаимно.
Сегодня мы поговорим на разные темы. Вопросы как духовно-нравственной жизни простых православных христиан, так и некоторые вопросы, касающиеся догматической стороны жизни нашей церкви. И первый вопрос, который бы я хотел вам задать, достаточно простой, но очень важный, по моему мнению. Что такое промысел Божий?
Промысел Божий — это на самом деле один из самых сложных вопросов, который, с одной стороны, для верующего человека является основанием вообще надежды, да, надежды на то, что жизнь не бессмысленна, да, что она идет к какому-то определенному логическому завершению, какому-то результату, да, какой-то цели. Но, с другой стороны, очень часто для человека это становится поводом к вопросам, которые возникают в отношении Бога, в отношении жизни. Когда человек встречает ту или иную несправедливость, или когда он видит, что как бы силы зла в мире действуют, как ему кажется, беспрепятственно. На самом деле разговор о промысле Божьем, он не может просто так вот висеть в воздухе один, сам по себе. Потому что промысел Божий, как я уже сказал, он ведет к чему-то человечество. И этим, скажем так, этой целью существования человечества, этой целью божественного промысла является привести людей через всю историю, да, существования как бы нашего мира, привести людей к Царству Божьему. Если говорить уже более конкретно, да, приближаясь как бы к священной истории, да, привести людей ко второму пришествию Христа. И вот и все, что Господь делает на этом пути, как бы в жизни конкретного человека, в жизни целого народа, в жизни всего человечества, все это мы называем промыслом Божиим, который в конце концов всеми усилиями, да, пытается привести людей к спасению. Сложность здесь именно в том, что в мире действует несколько воль. Это воля Божья, воля человеческая и воля дьявольская. Иногда мы говорим, что на все воля Божья. Ну, это правильно мы делаем тогда, когда мы как бы соглашаемся с неким, определением Божьим, да, в отношении нашей жизни, да, в отношении своей судьбы, когда мы подчиняемся заповедям Божьим. Но если бы действительно на все была воля Божья, то не было в мире греха, не было бы в мире зла, не было в конце концов смерти. Потому что все это существует вопреки воле Божьей. Потому что Господь, помимо самого себя, решил, что в этом мире будет существовать еще кто-то, наделенный такой же свободой воли, как он. И этими существами стал человек и стали бесплотные духи, ангелы, часть из которых, опять-таки, по свободной воле, увы, отпали от Бога. К сожалению, тот же самый шаг сделал и человек. И вот как же теперь, учитывая свободу воли человека, не ломая ее через колено, не насилуя ее, тем не менее, вывести человека из этого пагубного состояния? Это очень сложно. И вот Господь иногда удивительным образом и иногда и некоторое зло обращает человека во благо, во спасение, разными путями ведет человека к спасению. Вот обычно это мы называем промыслом Божиим. Вот это вот очень сложное и, с одной стороны, утешительное явление, да, нашего бытия, но, опять-таки, порождающее множество вопросов и очень часто недоумений.
Вот первое же недоумение, которое задают обычно люди, которые говорят, раз Бог такой хороший, раз вас так вот учат добру и так далее, зачем Бог попустил зло в этот мир? Почему люди некогда должны страдать? Почему люди умирают? Почему там дети голодают? Почему старые не проводят свою старость достойно? Почему Бог попускает это?
Знаете, в свое время отец Георгий Флоровский замечательно сказал, что без свободы воли, да, невозможен никакой серьезный разговор о образе Божьем в человеке. Потому что свобода воли, она предполагает то, что Господь доверил нам что-то, и Он это доверил нам по-настоящему. Знаете, иногда родители с детьми пытаются играть в демократию и говорят, ну вот пойдем сегодня в школу. А можно подумать, вот если ребенок скажет, что нет, я не пойду в школу, то родители его послушаются. Поэтому, но Господь дает нам свободу не так, как мы своим детям даем. Он дает нам по-настоящему. А это значит, что мы отвечаем теперь за все, что мы делаем. И в этом мире у каждого зла, у каждого злого поступка, у каждой слезы ребенка, да, есть конкретный автор, есть конкретная причина, всегда сводима либо к конкретному человеку, либо к определенной группе лиц. И человек, совершая зло, несет за это ответственность. Что это за свобода, если Господь нам ее дал, но все равно, вот когда не надо, Он ее раз и убирает, и заставляет как бы менять естественный ход вещей, не давая человеческой свободе реализоваться. Конечно, может быть, та свобода, о которой мы говорим, она искаженная, она больная, потому что Господь свободу дал именно для совершенства в добре, а отнюдь не во зле. Но, тем не менее, это свобода, данная по-настоящему. И вот очень часто приходится объяснять людям, которые, например, посещали каких-нибудь там гадалок или ясновидящих, да, что мы, христиане, не верим в судьбу. Ну, то есть нету какого-то сценария нашей жизни за нас заранее кем-то расписанного. Соответственно, Господь дал нам свободу. Как мы распорядимся данной нам от Бога свободой, да, так наша жизнь и сложится. Но у этого есть обратная сторона. Если ты свободен, значит, ты будешь отвечать. Поэтому понятия свободы и суда над человеком, они связаны самым тесным образом. А если есть судьба, если какие-то высшие силы за меня решили, что я делаю, тогда за что мне отвечать? Значит, это мне написано на роду, это мне уготовано. Где тогда моя ответственность? Значит, если до конца как бы додумывать эту логику, то я не должен отвечать за свои злые поступки, за свои злые дела, если есть судьба. Если не я, в конце концов, решаю, что мне делать. Ну вот как-то так.
А как вот можно вот согласовать и соотнести вот это понятие? Вот, ну понятно, судьбу мы не берем в расчет, а промысел Божий. Как его объяснить и соотнести именно со свободной волей и то, что у нас как бы
вот, нет. Конечно, я сейчас вынужден рассуждать достаточно дерзко, может быть, не совсем так, как стоит говорить о Боге, но можно так сказать, с неким допущением, да, что перед Богом стоит такая сложнейшая задача. Как, учитывая нашу свободу, тем не менее, сделать так, чтобы мы свободно, кто сможет, кто захочет, все-таки избрали добро и пришли к нему. И здесь, на самом деле, этим объясняется как бы все многообразие там, жизни святых людей, обычных людей, да, как самым удивительным и непредсказуемым образом, да, человек так или иначе приходит к спасению. Это сложная, сложнейшая задача, да, которую, но Господь ее осуществляет. Вот. Единственное, что может служить препятствием, да, Богу в этом, это нежелание самого человека. Вот, иногда задают такой вопрос, а все-таки такой казуистический вопрос. Вот, вот вы верите, что Бог там всемогущ? Ну да, верим. Ну и вот дальше идет такая казуистика. А вот может Бог камень создать, который не сможет сдвинуть? Да? То есть если он этот камень создать не может, то он не всемогущий. Да? Если он не может такой камень создать, который не может сдвинуть, то он опять-таки тоже не всемогущий. Да? То есть, ну понятно, здесь мы встречаемся с неким таким формализмом определенным, да? Но можно ответить так и прямо на этот вопрос, да, что вот этот камень, который Господь не может сдвинуть, он все-таки создал. Это свобода воли человека. Поэтому, как вот мудро было кем-то сказано, да, что если человек находится в состоянии погибели, то эти двери, они закрыты изнутри всегда. Не Господь их закрывает, а только сам человек.
И сам же их открывает.
Да. И почему иногда бывает очень сложно, когда Например, в храм приходят люди и говорят, что мне делать с человеком? Вот он страдает таким-то пороком, или пьянство, или что-то другое, или что-то он другое совершает. То, что разрушает жизнь его и окружающих его людей. И почему всегда человека исправить сложно? Почему проще, чтобы какое-то море высохло, да, помолиться об этом, да, вот, чем чтобы изменился человек? Потому что с человеком нельзя поступить как с неодушевленной материей. С ним нельзя поступить как со всей стороны природы. Поэтому Господь, если мы даже хотим человеку добра, Он не сможет человека как бы сломать даже во имя добра. Господь будет ждать, пытаться затронуть те струнки как бы человеческой души, чтобы человек сам повернулся к Богу. А это процесс очень долгий. Поэтому, когда мы хотим исправления кого-то, мы должны понимать, что надеяться на мгновенный результат здесь невозможно. Поэтому это всегда терпение, это всегда молитва, это всегда столкновение с каким-то, с каким-то непредвиденными обстоятельствами. Бывает, что за человека начинают молиться, а вроде как ситуация как будто бы ухудшается. Здесь все непросто. Здесь тоже происходит какая-то борьба за душу человека.
Искушение.
Да, и вот именно вот этим соотношением промысла Божия, воли Божией, человеческой свободы объясняется вот эта сложность, с которой мы постоянно сталкиваемся. Как вот замечательно в своих словах о пастырской жизни, о духовнической практике пишут святитель Златоуст вот, в словах о священстве, святитель Григорий Богослов в слове о пастырстве, да, что пастырю приходится иметь дело с человеком не так, как врачу с больным, потому что редко какой больной противится исцелению, но часто именно в пастырской деятельности, да, в духовной жизни, человек как бы и желает исцеления одновременно, и одновременно всеми силами пытается этому противиться. Вот здесь очень непростая ситуация и требующая какого-то особого душевного расположения. Недаром тот же Златоуст пишет, что какая опасность подстерегает пастыря прежде всего? Гнев. Почему? Ну, потому что, когда из раза в раз священник видит, что
прихожане,
никто ничего не делает, то, естественно, человеческая реакция сказать, ну что же это такое, да зачем это нужно, и достойны ли люди вот того, что их постоянно увещевают и ничего не делают, да, и очень легко впасть, наверное, какое-то ожесточение, там, отчаяние и так далее. Поэтому Златоуст предупреждает, вот это состояние гнева, да, на посомых, на паству, это одна из таких опасностей остальных, которые подстерегает священнослужитель.
Часто даже люди уходят к другому священнику, вот, видите ли, не подходят, ругают, да, ну и уходят, да, люди к другому.
Да, да.
Батюшка, вот раз мы затронули с вами мир немножко невидимый, про ангелов, и вам, как преподавателю Московской духовной академии, преподаете Новый Завет, вопрос такой: ангел в Священном Писании, а происхождение ангелов и природа ангелов, ангельской иерархии.
Ну, здесь мы сталкиваемся с такой сферой духовной жизни, да, которая действительно требует специального объяснения. То есть, с одной стороны, мы видим в нашем священном предании, да, и в священном писании, что роль ангелов, она очень важная в человеческом спасении. Да? Важнейшие моменты человеческой истории, да, Господь через ангела открывает спасение. Если вспомним, допустим, архангела Гавриила, да, который присутствует в момент Благовещения, да? Который является Иосифу в момент Рождества. Архангел Михаил, да, который участвует в борьбе с силами зла. И так далее. Да. В священном предании мы читаем у Дионисия Реопагита учение об ангельской иерархии. То есть, с одной стороны, это очень интересный и важный момент нашего учения. Но с другой стороны, мы видим, что отношение к ангелам в православной традиции, оно достаточно сдержанное и ограниченное. Вот можно привести такой хрестоматийный пример из Патерика, как один старец шел через пустыню, сопровождаемый своим учеником. И этот ученик видит, как идет старец, молится, и ему как бы путешествуют два ангела. Но при этом его духовный отец никак не обращает внимания на этих ангелов. И в конце пути, когда уже это видение исчезло, ученик спрашивает у старца: «Скажи, пожалуйста, ты знал, что шли рядом два ангела?» «Да, знал. А почему ты не обратил на них внимания?» «Но я же молился Богу». То есть, да, mm-hmm. ангелы, они служат Богу. Вот это именно отличие ангелов, тех ангелов, которые остались верны Богу. Они не себя пытаются утвердить перед человеком. Они только исполняют волю Божию. Соответственно, и, скажем так, в нашей традиции, хотя есть определенный день, даже день недели, специально в литургическом круге, выделенный для молитвы ангелам. Это понедельник, как мы знаем, из недельного круга богослужения. Да, с одной стороны. Но с другой стороны, почитание ангелов не может каким-то образом перетягивать на себя то почитание, которое должно относиться к самому Богу.
Отец Андрей, у нас есть первый дозвонившийся нам телезритель. Пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да-да, мы слушаем, задавайте ваш вопрос.
Я хотела бы просить помолиться за Елея Михаила, это Пермский край. Вот сегодня мы 9 дней, но мы представлены. Молодой батюшка умер от инсульта, у него матушка с чадами осталась.
Покой, Господи, душу раба твоего, Елея Михаила.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вот, так, продолжим нашу беседу. Такой вопрос тоже есть. Некоторые вопросы задают наши телезрители. И звучит он так. По преданию, на Первом Вселенском соборе святитель Николай обличил вот этого знаменитого еретика Ария. Объясните, пожалуйста, суть ереси арианства.
Ну, с учетом того, что не так давно мы совершали память отцов Первого Вселенского собора, мне кажется, очень важно, и хотелось бы, чтобы, в общем-то, наши слушатели и наши прихожане не воспринимали, скажем так, учение Вселенских соборов, историю Церкви, как, ну, что-то, то, что мы оставляем, скажем так, для деятельности богословов, церковных историков, потому что церковная история много чему учит и помогает во многом разобраться, в том числе и в том, что относится к нашему дню. Поэтому тот вопрос о ереси Ария, который возник в начале 4 века, на самом деле имеет важнейшее значение для всей истории христианства. Потому что вопрос, на самом деле, встал не просто о учении или о богословском мнении какого-то отдельного человека, а о сути христианства, о том, что является, ну, скажем так, самым важным в нашей христианской вере. Вот. И учение Арии сводилось к следующему. Для него чрезвычайно трудно было понять, каким образом, помимо Бога Отца, может быть, кто-то еще в равной степени, простите за тавтологию, равный ему по силе, по могуществу, по природе. Здесь понятно, поскольку, когда мы говорим, что Бог один, это очень простая, скажем так, логически непротиворечивая концепция. Здесь все очень просто. Да, Бог один, одна природа, одно лицо, но когда христианство утверждает, что почему-то Бог одновременно и один, и три, кто-то скажет, не является логическим противоречием. Зачем такая сложность? Зачем мы о Боге утверждаем противоположные вещи? Как могут быть рядом три совершенных? Да, учитывая то, что мы говорим, что и Сын, и Дух Святой, они едины природы с Отцом, они во всем равны Ему. Как это можно себе представить, даже с логической точки зрения? Но это истина нашего откровения. То есть это не то, что должно быть логически обосновано, да, а то, что, во что мы должны, скажем так, мистически вникнуть, и то, что должно на каком-то этапе духовной жизни нам открыться, стать каким-то фактом для нас. Но это настоящий именно духовный подвиг — проникнуть и вникнуть в божественное откровение. Вот. Поэтому у человека всегда есть соблазн как бы скатиться к очень понятным и ясным схемам. И чтобы выйти из этого тупика, Арий рассуждал приблизительно так, да, что, конечно же, Богом в подлинном смысле является только Бог Отец. Вот. А Сын, да, хотя в христианском откровении говорится о Сыне, но Сын — это самое высшее творение Божие. Он говорил такую фразу, что было, он не говорил даже время, было, когда Сына не было. Да. То есть он совершенно справедливо утверждал, что Сын рождается от Отца. В нашем учении о Троице, да, Сын рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца. И отец является причиной бытия Сына и Духа. Но он не мог понятие причины понимать иначе, как на протяжении времени. То есть, если есть причина, есть следствие, значит, сначала одно, потом другое. Но в Троице не так. Троица вне времени. Мы пытаемся к учению о Троице применить наши какие-то человеческие понятия, которые с трудом к ней применимы. И поэтому каждый раз мы должны делать некую оговорку, да, что эти представления наши неприменимы к Святой Троице
никак.
Никак, да, в совершенном смысле. Поэтому, да, действительно, Сын рождается от Отца, Дух Святой исходит, Отец есть причина бытия, Сын и Дух. Но причина не в смысле, что сначала во времени Отец, потом Сын. Как объясняли это святые отцы, тоже сегодня Афанасий Великий. Да, причина, но отец бы никогда не был отцом, если бы не было сына. Поэтому здесь какая-то тайна именно предвечного, вневременного существования Святой Троицы. Но Арий именно почему-то этот момент он понять не мог. И поэтому фактически Сын Божий превращался в творение Божие. И какими бы, скажем так, самыми возвышенными эпитетами Арий не называл сына, в любом случае сын — это творение. А творение уже не есть Господь. Потому что то, что не было, а потом появилось, — это творение. Тот, кто был всегда, — это Бог. Поэтому если мы о Сыне Божьем говорим, что он когда-то не был, а потом появился, неважно, вне времени или во времени, значит, автоматически он переходит в разряд творения и не может быть единым с Отцом, и фактически в учении Арии Троицы как таковой не существует. Именно единосущной, нераздельной, как мы это исповедуем на нашем богослужении. Но мне бы не хотелось, чтобы вот эти рассуждения, да, они походили на какие-то просто такие интеллектуальные упражнения в богословии. Все-таки нам важно понять, а почему же потребовалось созвать Вселенский собор? Почему потом, скажем так, святые отцы отстаивали веру в то, что Сын единосущный Отцу? Тут, если принять веру Ария для нашей, именно для сердцевины нашей веры, вопрос вставал во всем таком, скажем так, критическом состоянии. Кто тогда страдал на нас на кресте? Кто стал человеком? Для нас важно, что стал человеком, воплотился, вошел в этот мир и пережил на себе наши страдания сам Бог. Соответственно, если Сын не равен Отцу, Он не Бог, значит, и Бог не страдал за человека. Значит, и в воплощении не Бог соединился с человеком. И получается, что здесь от христианства не остается камня на камне. Потому что основная идея нашей веры в том, что Бог так возлюбил мир, послал Сына Своего Единородного, и через это воплощение Бог соединился со Своим творением. Не кто-то другой, а именно Сам Господь. Именно через это мы получили возможность сами соединяться с Богом непосредственно. И вот для того, чтобы ну, как-то сделать вот этот вопрос более актуальным, да, вот, например, есть сейчас такое религиозное объединение «Свидетели Иеговы». Они тоже учат о Христе, но вот их учение, оно очень похоже на учение Ария. Они говорят, да, был Иисус Христос. Но, как я сам читал в катехизисе «Свидетели Иеговы», да, это воплотившийся архангел, то есть не Бог. В этом смысле, конечно, свидетели Иеговы, они являются, может быть, не историческими преемниками Ария, но с точки зрения вероучения, с точки зрения богословия, да, они очень похожи на вот ту, скажем так, ересь, которая была осуждена в начале IV века. Так что поэтому я и сказал, что вопрос о ереси Арии и осуждении – это вопрос о сути христианства. Кто такой для нас Христос?
Именно на этом Первом Вселенском Соборе и возник символ веры, который мы до сих пор поем,
да.
Читаем на каждом.
Да, ну, вернее как, он возник, потом был дополнен на Втором Вселенском Соборе.
Тогда следующий вопрос. Это понятие сущности и ипостась в тринитарном богословии святых отцов каппадокийцев.
Ну, наверное, мне хотелось бы наших тоже и сегодняшних слушателей вот, призвать не пугаться тех богословских терминов, да, которые мы употребили, сущность, ипостась. На самом деле это то, в чем мы, христиане, должны разбираться, потому что это то наследие, которое до нас донесли святые отцы. Они об этом рассуждали, они об этом говорили, значит, и мы как-то должны это понимать.
Отец Андрей, простите, да. Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте примем звонок
хорошо,
от наших телезрителя.
Хорошо.
Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие, Татьяна из Екатеринбурга. У меня такие два вопроса. Вот первый вопрос о вере. Вот святые отцы говорят, что вера – это дар Божий, а вот много неверующих. Почему много неверующих? Бог не хочет дать веру. Видит, что с этой верой не так поступит. То есть вот почему, если это дар Божий, то не у всех этот дар. И второй вопрос о любви. Вот в первом послании к Коринфянам там сказано, что даже если всю веру будешь иметь, всю веру, да, всю полноту, а любви не имеешь, то ну ты там ничто тебе не будет. То есть как бы кимвал звучащий, да, и звенящий и так далее. Пустота. Вот как, а вера это дается тоже Господом, или это приобретается человеком, и как тогда приобрести? Спасибо.
Ну, мне кажется, здесь правильно было бы рассуждать следующим образом. Вот дар Божий, ну, мы так употребляем слово «дар», это очень возвышенное слово, да? На самом деле дар, это в переводе на русский язык означает «подарок». Вот вы дар, подарок кому-то даете, а человек его не принимает. Это ваш дар? Ваш дар. Но, скажем так, ваш визави может его принять, а может не принять. То же самое с верой. Господь, как мы в Писании читаем, всем желает спастись, в разум истины прийти. Господь дает благодать, открывает свое бытие, свое существование. Вот. Дает всем этот дар. Но человек, в зависимости от своей свободной воли, от расположения своей души, он может его либо принять, либо отвергнуть. Мне кажется, здесь нет какого-то противоречия. Вот. И всегда эта причина, она бывает конкретная. Иногда это незнание. Иногда незнание. Но даже человек, который никогда не слышал о Боге, вряд ли скажет, что в его жизни не было моментов, когда его жизнь как бы ставила перед вопросом веры. Но он мог сделать шаг вперед, откликнуться, ответить на этот вопрос. Или... скажем так, удержаться от этого ответа. Вот. Бывает, что вере препятствует чаще всего, скажем так, какие-то грехи и страсти человека. Потому что вера потребует отказа от чего-то, что человек на данный пока момент любит больше, чем веру. Но на самом деле причин этих огромное множество. Вот. Но говоря о вере как о даре Божьем, мы никогда не должны забывать, что вера – это то, что происходит от слияния двух свободных воль. Воли Божией и воли человеческой. Поэтому, с одной стороны, говорится, что вера – это дар Божий, а с другой стороны, когда Христос, помните, исцеляет слугу сотника, он говорит, ну даже в Израиле не нашел я такой веры. То есть, значит, вера – это что-то, идущее от самого человека. И вот когда эти два встречных как бы, потока они встречаются, тогда дар Божий и стремление человеческое, они воплощаются вот в состояние духовной жизни, в состояние такой полноценной веры. Вот. Что касается второго вопроса, да, действительно, это так. То есть, как можно спросить, да, а как же апостол Павел говорит, человек имеет всю веру, любви не имеет, и это не принесет ему никакой пользы. Апостол Павел ведь обращался к конкретным людям, да? Это, если я не ошибаюсь, это первое послание апостола Павла к Коринфянам. И когда мы читаем Священное Писание, мы всегда должны брать не какую-то отдельную фразу, а еще лучше посмотреть на все послание, например, апостола, да, или на всю Библию в целом. С чего апостол Павел начинает послание к Коринфянам? Он говорит, между вами разделение. Кто-то из вас говорит, я ученик Аполлоса, я ученик Павла, я ученик Петра. И апостол Павел их убеждает, что вы забыли, что вы ученики Христовы, что мы только проповедники, а верим-то мы в Бога. Да? Вот. То есть уже изначально видно, что коринфяне склонны были к надмению. Они гордились, скажем так, тем учителем, тем духовным наставником, да, который у них был. Да? Апостол Павел упоминает в этом послании, что коринфские христиане имели множество духовных даров. Кто-то дар пророчества, кто-то дар языка, кто-то иные дары. Да? И апостол Павел абсолютно верно им напоминает, что чтобы они не надмевались, потому что если в тебе нет любви, то может произойти следующая ситуация, которую Христос описывает в Евангелии. Помните, он говорит, что многие спросят меня, не от твоего ли имени мы пророчествовали, да? Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? А он скажет, не знаю вас. Почему? Потому что и апостол Иоанн, богослов, нам отвечает, что кто не любит брата своего, тот Бога не знает. Пребывает во тьме, пребывает в смерти. И поэтому, действительно, человек по своей духовной ревности, по особому промыслу Божию, может обладать духовными дарованиями. Но если он, в конце концов, не научится любви, то эти дары к спасению его не приведут, а не более того, будут ему во осуждение. Да, это действительно так. И это могут быть дары Божии, это могут быть дары Духа Святого, но они могут человеческую душу в данном случае привести к надмению и падению. Ведь наделен же был дьявол благодатью, ну, Деница, самый высший ангел, был наделен благодатью, наделен. Но что он сделал? Он отверг Бога, отверг любовь Божию и пал. Также и христианин может иметь дары Духа Святого, но если не научится любви, то, как говорится в Евангелии, потеряет и то, что думает иметь. Это так, это такая правда духовной жизни, она очень отрезвляющая. Поэтому, когда мы начинаем думать, что как в нашей духовной жизни есть какой-то прогресс, да, мы достигли какого-то совершенства, оно может действительно быть. Вот нужно посмотреть на себя с точки зрения любви. Так, а с умножением других моих добродетелей, извините за дерзость, да, такое, умножилась любовь? Нет. Не могу простить, не могу сдержаться. Да? Помню все, кто мне что сказал. Не могу потерпеть другого. Осуждаю. Нет во мне любви. Значит, в духовной жизни наметился очень серьезный перекос. Это повод для какого-то вновь, какого-то покаянного осмысления своей жизни.
Так можно и всю жизнь на это потратить.
Да.
Отец Андрей, ну, прежде всего, хотелось бы поблагодарить за очень хороший вопрос нашего телезрителя. Да. Очень актуальный и ценный. Спасибо большое. И давайте вернемся все-таки к нашим вопросам догматического характера. Вот понятие, напомню вопрос, понятие сущности и ипостась в тринитарном богословии святых отцов Каппадокийц.
Святые отцы совсем не думали использовать вот эти термины сущность и ипостась, как какие-то такие заумные слова, да, с помощью которых можно только все запутать. Они пытались говорить с людьми на языке того времени. А все-таки интеллектуальный язык того времени – это язык греческой философии. Поэтому те, к кому отцы обращались, они, в принципе, понимали, о чем идет речь. С помощью этих слов сущность и ипостась святые отцы пытались выразить правильное понимание Святой Троицы. Вот я уже, говоря о лжеучении Ария, да, сказал, что Ария не мог понять, ну как Бог и один, и три? И святые отцы в человеческом языке, конечно, не без благодатной помощи Божией, они нашли подходящие слова, они сказали, да, что такое сущность. Сущность на языке того философии того времени – это, скажем так, нечто общее, объединяющее. А ипостась – это что-то конкретное. И вот смотрите, какая получается интересная здесь история. Что когда мы говорим о Святой Троице, вот, например, мы говорим «Бог свят», к кому это относится? К Отцу, к Сыну или к Духу Святому?
Ко всем трем.
Ко всем трем, да? Бог Всемогущий, Бог Вездесущий, к кому относится? К Отцу, к Сыну или к Духу Святому?
Ко всем трем.
Ко всем трем.
Конечно.
И вот какие бы мы свойства ни взяли, они все будут относиться к общей для всей Святой Троицы сущности, общей для них природе. И мы будем с вами видеть, что и Отец, и Дух Святой все в равной степени обладают одним и тем же набором свойств и совершенств. Но, когда мы говорим нерожденный, о ком мы говорим?
О Боге говорим?
Об Отце. Когда мы говорим рожденный, о ком мы говорим?
О Сыне.
О Сыне. Исходящий о ком?
О Святом Духе.
Вот. А вот этими словами, когда мы выделяем что-то уникальное, да, именно указываем на конкретную личность Троицы, мы указываем на ипостась. Итак, ипостась – это конкретное, частное, а сущность – это общее. Можно такой пример привести. Я вот здесь сошлюсь на пример, который приводит святитель Василий Великий. У него есть специальное сочинение о сущности ипостаси. Вот. И он говорит, что вот есть Петр, есть Павел. Вот Петр и Павел – это ипостась. А человек – это название природы. Вот мы можем даже сейчас таким образом это повернуть. Вот сейчас в нашей студии сколько сидит человек?
Двое.
Один. Потому что ни я, ни вы, мы по природе ничем не отличаемся друг от друга. Я не в большей степени человек, чем вы. Для каждого из нас не нужно писать отдельный учебник анатомии. Мы абсолютно с вами одинаковы. Абсолютно. Но наряду с нашей абсолютной, скажем так, тождественностью, да, мы понимаем, что каждый из нас живет, существует каким-то уникальным способом. Вот вы, Сергей, у вас есть своя жизнь, вы родились в определенный момент, и вот... И потому что мы абсолютно одинаковые, у нас абсолютно разные жизненные пути, мы с вами разные ипостаси, если переводить это на богословский язык. И вот это чудо, на самом деле, существования человечества. Как так? Человечество абсолютно по природе едино, идентично, но при этом каждый существует каким-то уникальным и неповторимым образом. Почему я родился именно в это время, в этой стране, ощущая себя тем, кем я себя сейчас ощущаю? Вот. И, но, конечно, наши человеческие отношения, они здесь могут служить как раз образом отношений Святой Троицы, но не в полной мере. Так вот, если мы с вами отбросим все земные характеристики, то, что нас с вами отделяет время, пространство, да, разные воли у нас с вами и так далее. Вот представим себе, что в Святой Троице этих перегородок, этих различий нет. Ни материальных, ни пространственных, ни волевых, потому что в Троице единая воля. И вот с помощью этого примера мы сможем как-то приблизиться, чтобы как-то хоть интеллектуально немного понять тайну Святой Троицы, как бы встать, как бы направить нашу мысль в правильное русло. Mm-hmm. Вот. Поэтому и в Троице есть разделение сущности, ипостаси, развлечения, но это есть и в человечестве. Вот. И в данном случае, приводя пример с человеком, мы можем как-то говорить здесь о Боге.
Отец Андрей, вот мы говорили уже, вы упомянули такое выражение, как «предвечный совет», «предвечный». Расскажите, пожалуйста, о нем и что это такое вообще?
«Предвечный совет» этим термином богословским обозначается замысел Божий о мире. Если говорить, скажем так, емко, да, то предвечный совет – это мысль Господа о мире, о том, что рядом с Ним, вечным, нетварным, совершенным, должно появиться какое-то новое бытие. Тварное в силу этого, но в сравнении с Богом, несовершенное. И вот в более широком смысле, предвечным советом, мы называем все, что Господь делал для того, чтобы этот мир, в чем-то отшедший от него благодаря человеческому грехопадению, опять вернулся к нему. И в связи с этим мы относим, допустим, решение Господа о воплощении тоже к предвечному совету. Вот. То есть мы должны понимать, что здесь такие человеческие аналогии, они недопустимы. Что, как бы, что Господь сидел, и они друг с другом советовались. Но это такая, скорее, больше человеческая картина. Это именно замысел Божий о сотворении мира, но после того, как человек и отпал, это замысел Божий и о спасении мира. Вот. И здесь мне кажется, что одним из существенных элементов замысла Божия о мире, вот этого предвечного совета, это был совет о Боговоплощении. Вот преподобный Максим Исповедник, он очень хорошо об этом пишет, он говорит, что для обожения человека необходимо было воплощение Бога. То есть Бог стал человеком не только потому, что за человека нужно было пострадать, а что в принципе человек не мог достичь бы полноты соединения с Богом, если бы сначала сам Бог не стал человеком. Но мы не можем священную историю пустить по какому-то другому пути. Но вот это примечание Святого Отца, оно очень важно для осмысления вот, событий Боговоплощения. что это не просто для того, чтобы исправить некую аномалию, возникшую в человеческой истории, а в принципе Господь это делает для того, чтобы открыть нам путь вот, к соединению с Ним. Это не только спасение, в смысле выведение из минуса, да, какого-то, а это именно для того, чтобы человек и получил нечто положительное. В принципе, мог достичь полноты совершенства.
У нас еще один звонок.
Хорошо.
Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии, в Гефсиманском саду, когда Христос молился, он обращался к Отцу. Говорил, что выше твоя воля, Отче, но не моя, чтобы принесено на чашу. Второе. Когда Христос был распят на кресте, он опять обращается к Отцу, говорит, Отче, прости, ибо не ведут, что творят. Если они равны, почему они скажут, я прощаю вас, вы не ведете, что творите? Потом на кресте он также обращается, говорит, Боже мой, зачем ты меня оставил? Христос Бог, получается, он сам себя оставил. И еще он, когда ученикам объяснял, он говорил, отец мой виноградарь, я лоза, а вы ветви, везде он стоит отца выше. Вот это объясните.
Да, хорошо, хорошо. Спасибо за вопрос. Здесь нужно внести определенное уточнение. То есть, с одной стороны, Христос говорит, я и отец одно, Евангелие от Иоанна. С другой стороны, говорит, отец больше меня. Вот. В каком смысле отец больше сына? А святые отцы, а мы в данном случае, ну, сейчас, поскольку мы говорим о церковном учении, да, мы должны раскрыть, как эти вопросы, они осмыслялись, как они понимали в Священном Предании. Вот. И вот святые отцы, святитель Григорий Богослов, святитель Афанасий Великий, они говорят о том, что да, отец больше сына в том смысле, что отец – причина бытия Сына и Духа Святого. В этом смысле. То есть в Святой Троице нету, скажем так, субординации по природе, они одни. Вот. Но есть субординация именно потому, что источник бытия Святой Троицы, источник ее единства – это отец. Но, делаю оговорку, помня то, что мы сегодня о ересиаре обсуждали, не в смысле какого-то временного процесса. Здесь мы встаем уже перед как бы тайной, да, где вот, может быть, ну, и лучше и замолчать. Это первый момент. Вот это, что касается, почему Господь говорит, отец мой больше меня. Следующий момент. Когда мы говорим о Господе воплотившемся, мы должны понимать, что Иисус Христос, как учит нас 4-й Вселенский Собор, воспринял, стал человеком, воспринял человеческую природу из разумной души и тела. Вот. И поэтому во Христе, именно во Христе, было две воли. Воля божественная и воля человеческая, которая вела себя во всем согласно с волей Божией. Именно поэтому и совершилось наше спасение. Во Христе произошло исправление и исцеление нашей воли, которая повредилась, которая отпала от Бога, которая стала удобопреклонна ко злу. Поэтому, когда Господь молится в Гефсиманском саду, «Отче, да будет воля как бы твоя, а не моя», Он этим показывает как раз единство Его воли с Отцом, единство Его человеческой воли с волей Божией. И эти слова Христа, они как бы обратны тому, что сделали первые люди, которые свою волю поставили важнее воли Божией. Только в этом ограниченном смысле нужно понимать эти слова Христа. Вот. Что касается молитвы Господа вот, о кресте, «Отче, да, прости, мы не ведаем, что творят». Я хочу напомнить, что когда мы говорим о Святой Троице, когда мы говорим, что Отец и Индус – это три лица или три ипостаси, а это влечет за собой то, что три ипостаси – это межличностные отношения. Соответственно, если три лица, значит, сын может сказать отцу. Учит нас апостол Павел, что Дух Святой молится за нас, за человечество. Тоже, наверное, к отцу и сыну. Да? Это ни в коем случае не нарушает единство Троицы. Это как раз показывает, что в Троице есть и единство по природе, да, и различие по ипостаси или по лицам. То же самое, вот очень тонкий момент, когда Господь на кресте говорил, «Боже, зачем ты меня оставил?» Совершенно верно было замечено, что Бог сам себя оставить не может. Поэтому, как говорят, что Господь испытал богооставленность – это противоречие в самом как бы, ну, основании. Он сам себя оставить не мог. Но его человеческая природа переживала эти страдания в максимальной полноте. Он даже отказался пить вино со смиртной, которое должно было облегчить эти страдания. Поэтому эти слова всего лишь выражение крайней боли, крайнего страдания. Выражение того, что это, конечно, ну, в общем-то, мы рассуждаем об очень глубоких и дерзких предметах, которые на самом деле страшно рассуждать. Вот. Но раз уж был задан вопрос, да, мы должны дать на него ответ. Его человеческая природа испытывала страдания так, что как бы божественная природа никоим образом не умеряла и не останавливала силу этих страданий. Если вы понимаете, да, вот, о чем идет речь. Именно в этом, не в объективном смысле, да, что Господь, значит, оставил. Нет, никого оставления не было, он не мог сам в себе разделиться, да. Но страдания его человеческой природы, они, их Господь не умерял и не останавливал своей божественной благодатью. Он претерпел эти страдания во всей полноте. Именно поэтому он говорит: «Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Вот, но трактовать это в смысле, что вот, да, он был оставлен Богом, это разрушать учение о Троице, это выходить уже как бы за рамки того учения, того предания, которое мы с вами исповедуем. Но кто-то может как бы так думать, и недоказуемо ни одно, ни это, но мы доверяем опыту отцов, которые именно с этой точки зрения раскрывали вот смысл страданий Христовых.
Отец Андрей, вот исходя из вопроса, который люди задают, очень отрадно, да, видеть, что люди читают, интересуются. Вот скажите, пожалуйста, вот как правильно понимать, изучать именно православное вероучение? Ведь можно уйти в дебри, так сказать, грубо выражаясь, действительно додумывать что-то, передумывать и так далее. Как правильно действительно выучиться, понять и при этом быть в полноте Церкви и действительно понимать, что исповедует Церковь?
Ну, здесь, на самом деле, уйти в дебри можно и изучая, и не изучая.
Ну, да.
В равной степени, да, то есть, в общем-то, изучая, можно повредиться и повредиться вере. Но чаще мы видим, что если бы действительно у нас кто-то какое-то заблуждение бы воспринимал, изучая христианскую веру. Но мне, как приходскому священнику, чаще приходится наблюдать, что заблуждения, которые бытуют в церковной среде, в народной среде, они основаны не на чтении святых отцов и на неправильных пониманиях, а как раз на отсутствии чтения Священного Писания и святых отцов. Вот. Поэтому причина умственных заблуждений – незнание и не незнание, а гордость. Если я хочу познать учение Церкви, я буду, как замечательно сказал святитель Филарет Дроздов, да, смиренно устремлять ум к созерцанию. Он замечательно пишет, что мы не должны ни одной вещи, касающей нашей веры, не оставлять без внимания, но смиренно устремлять ум к созерцанию. То есть если ты познаешь, но ты при этом всегда понимаешь, то, что я узнал, я сначала должен переварить, это должно выстояться. Я не должен на основе первых 3 или 10 даже прочитанных книг сразу делать какие-то грандиозные выводы, да, и пытаться на свое знамя повесить какие-то лозунги. Это часто происходит с самоучками. Но человек должен понимать, да, то, что я сейчас узнал, вот, я должен соединить со своей духовной жизнью, которая не мыслится, мы говорили, без любви и смирения. И даже если человек что-то не так поймет, вот эта, скажем так, способность самому себе наступить на горло собственной песни, она будет человека сохранять от необдуманных шагов. А тогда, когда он уже проникнет в это достаточно, конечно, здесь без систематического богословского образования это невозможно, тогда, да, человек может рассуждать как-то более как бы смело, более обоснованно, но часто как бывает? Человек думает, прочитай я 10, 15, 30 книг, как такое свержение, перелопатить литературу, и я буду во всем разбираться. Человек, ну не то что с христианской точки зрения смиренный, ну, адекватный, скромный, он, да, он примет к сведению и будет дальше спокойно жить, размышлять над этим. Человек гордый, он обязательно ухватит за какую-то идею, впадет в восторг от радости узнавания, то, что он что-то новое почерпнул, начнет всем все доказывать, что вот вы все делаете не так, а я что-то там прочитал и делаю все правильно. Поэтому это вопрос внутреннего устроения, это не вопрос знания и незнания. Вот. Поэтому, конечно, получать богословские знания в отрыве от духовной жизни опасно. Не получать знания богословские, оставаться в невежестве тоже опасно. Поэтому здесь, как всегда, нужно выбирать царский путь.
Отец Андрей, к сожалению, время подходит к концу неумолимо, и я попрошу вас напоследок уже как благословить наших телезрителей, и мы, к сожалению, на сегодня прощаемся.
Господь вас благословит, Божьей помощи, Господа.
Спасибо, Господь, отец Андрей, за то, что вы нашли время посетить нас сегодня, и действительно очень интересная беседа была.
Благодарю
Дорогие
вас.
Телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Всего вам доброго, до свидания.